Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен азаттык уналгысы 25 март жекшемби күнкү кечки уктуруусун Бишкектен баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта бирөө дүйнө жыйнайт, бирөө китеп жыйнайт. Ушундай китепкө инсандардын бири казак эл жазуучусу Мухтар Магауин тууралуу угасыз.
Интеллигенция өкүлдөрүнүн жеке китептерин библиотекаларга, мектептерге, окуу жайларга өткөрүп берүү салты Кыргызстанда да бар.
Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Михаил Агинскийдин Полонези тууралуу сөз болот. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен кезекти дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга берсек, аны Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Кемерово шаарындагы соода борборунда өрттө 4 бала каза тапты. Азаттыктын орус кызматы билдиргендей, 25 марттагы өрттөн дагы 9 киши ооруканага жаткырылган, анын экөө балдар. Жабыркагандардын бири өзүн куткарам деп 3-чү кабаттан секирип кеткен. Орус өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, өрт Зимняя Вишня деп аталган соода борборунун кинотеатр жана балдар аянтчалары жайгашкан 4-чү кабатында болгон, себеби азырынча белгисиз. Аны өчүрүү иштери уланууда. Аттан 200 киши чыгарылганы кабарланды. Орусиянын тергөө комитети өрттө балдардын өлүмү боюнча кылмыш ишин козгоду. Өзбекстандык укук коргоочу Аманбай Сагидуллаевдин бир тууганы Кыргызстандан кармалды. Бул тууралуу Кылым Шам укук коргоо кыймылынын жетекчиси Азиз Абдирасулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 3 жылдан бери Кыргызстанда жашап келген Жумабай Сагидуллаевди милиция 23 мартта кармап кеткен. Буга Өзбекстандын башкы прокуратурасынын өтүнүчү себеп болгону айтылууда. Жумабай Сагидуллаев Өзбекстанга экстрадицияланса, кыйноого алынып, өлүм жазасына да тартылышы мүмкүн, дейт Абдирасулова.
Өзбекстанга экстрадиция кылып жиберүү коркунучу бар да. Биздин Кыргызстан эл аралык милдеттенмелерди мойнуна алган, качкындардын укугун коргогонго милдеттүү. Бул жерде мыйзамсыз жашаган эмес, мыйзамдуу. Булардын келгени 3 жыл болуп калган, 3 жылдан бери мыйзамдуу Кыргызстандын чөйрөсүндө жашап аткан. 3-чү мамлекетке өтүп кеткенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Кыргызстан тез арада булардын жарандыгын чечкен эмес. Ошентип жүрүп калышкан. Эми азыр коркунуч, эгерде эң биринчи булар Өзбекстанга кайтарылып берилсе, ошол Аман Сагидуллаевди кайтарып келгенге мажбурлашат да.
Өзбекстандык укук коргоочу Аманбай Сагидуллаев алга Каракалпакстан Республиканын көз карандысыздыгы үчүн кыймылынын лидери, ал учурда чет мамлекетте баш калкалап жүрөт. Кылым Шам уюму Кыргызстандын өкмөтүн качкындар жөнүндө эл аралык укук коргоо эрежелерин сактоого чакырууда. Кыргызстандын укук коргоо органдары болсо бул уюмдун айткандарына комментарий бере элек. Европа биримдигине мүчө мамлекеттер Брюссельдеги саммитте Орусияга карата кошумча чараларды колдонуу тууралуу макулдашты. Мындай чечим Британияда мурдагы орус чалгынчысынын ууланышына байланыштуу кабыл алынды. Москва Евро биримдикте Орусияга каршы Лондон жүргүзүп жаткан иш аракеттерге кошулду деп айыптады. Кремль Сергей Скрипаль жана анын кызын ууландырууга катышы бар деген айыптоолорду четке кагып келет. Германия канцлери Ангела Меркель 23 марттагы саммитте Британ премьер-министри Тереза Мей көрсөткөн далилдер негиздүү билдирди. Меркель 22 мартта Евро биримдиктин лидерлери Москвадагы элчилерин чакыртып алууну сүйлөшкөндөн кийин жаңы чараларды убада кылды.
Sie haben gehört, dass der EU-Botschafter aus Moskau zur Konsultation.
Евробиримдик Москвадагы элчисин кеңеши үчүн чакыртып алганын уктуңуздар. Эми Германия менен Франция башкалар менен биргеликте мындан аркы чараларды талкуулап чечим кабыл алат, деди Меркель 23 марттагы саммиттен кийин. Франция президенти Эммануэль Макрон болсо, мурдагы тынчынын ууланышын Евробиримдикке мүчө болгон өнөктөш мамлекеттин коопсуздугу менен эгемендигине каршы агрессия деп атады. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги, азыркы Британ жараны Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында ууланып ооруканага түшкөн, экөөнүн тең абалы учурда жакшыра элек. Кыргызстанда Кытай жарандарына турмушка чыккан 6 келин күйөөсүнөн кордук көргөнүн айтып, Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борборуна кайрылды. Бул тууралуу аталган кризистик борбордун жетекчиси Дарик Асылбеков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Кытайдан келген айрым эркектер кыргыз жарандыгын алуу максатында гана жергиликтүү кыз келиндерге үйлөнгөн учурлар кезигип жатат. Буга чейин Ош облустук ички иштер башкармалыгы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган 4 Кытай жаранына кылмыш ишин козгогон. Маалыматка караганда кытайлыктар Ош облусунун тургундарынын ысымына жазылган паспорт көтөрүп жүргөн, алардын бири өлгөн адамдын алдындагы документти колдонуп жүргөнү белгилүү болгон. Президент Курбангулу Бердимухамедовдун авторитардык башкаруусундагы Түркмөнстанда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Талапкерлердин арасында президенттин уулу Сердар Бердимухамедов да бар. Мындан тышкары атаандашып жаткан бийликчил партиялардын өкүлдөрү жана бир нече көз карандысыз талапкерлердин баары Бердимухамедовду колдой турганы айтылды. 36 жаштагы Сердар Бердимухамедов парламенттин учурдагы депутаты. Байкоочулар ал атасына мураскер болушу мүмкүндүгүн айтып келет. Январда Вашингтондо жайгашкан Freedom House уюму Түркмөнстанда адам укуктары жана саясий эркиндиктер чектелген эң начар 12 мамлекеттин катарына кошкон өлкөдө буга чейин өткөн шайлоолордун бирин дагы батыштык байкоочулар тааныган эмес. Бишкекте университеттердин 4-чү жарманкеси өтөт. Иш-чара 14 апрелде Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик архитектура жана курулуш университетинде белгиленген. Аны Global Shapes Community уюму билим берүү жана илим министрлигинин көмөгү менен уюштурууда. Башкы максат 9-11 класстардын окуучуларына кесип тандоого көмөктөшүү. Быйыл жарманкеге 8000 ашык окуучу чакырылган, аларга 25 жогорку окуу жайлары жана Бишкектеги 15 ашык билим борборлору тууралуу маалымат берилмекчи.
Рахмат Нуржан Токтоназаровдан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 26 мартта күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде кечки маал жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 15-20, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 15-20 градус болот. Ош, Жалал Абад жана Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 18-23, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градуска чейин нөлдөн жогору. Башка алар Бишкекте эртең күндүз жаан жаайт, түнкүсүн 12-14, күндүз 18-20 градус нөлдөн жогору болот. Турубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бирөө дүйнө жыйнайт, бирөө китеп жыйнайт. Ушундай китепкө инсандардын бири казак эл жазуучусу, Абай атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Мухтар Магауин. Азыр Кошмо Штаттарда жашаган карыя жазуучунун өздүк китепканасы тууралуу Амирбек Азам уулу сөз кылат.
Кеп бизди өмүр бою коштоп жүргөн ажайып дүйнө. Ошол ажайып дүйнөгө улам-улам баш багып туруу үчүн кээбир адамдар китеп чогултат. Китеп топто совет доорундагы кыргыз интеллигенциясынын көп үчүн мүнөздүү болгон. Мен билгендерден казак эл жазуучусу Абай атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Мухтар Магауиндин өздүк китепканасы өтө бай жана анда көптөгөн сейрек китептер бар.
Мәдениетті адам, оқыған адамдар үйінде кітапхана болу керек. Үй кітапханасы. Ал ол оқу үшін, демалу үшін. Ал жазушының кітапханасының жөні бөлек. Жазушының кітапханасы ол жұмыс үшін керек. Үйрену үшін керек. Байқаста басқа әдебиеттің деңгейін білу үшін керек. 10,000 кітабым бар депті біреу. Ал енді есептеп қараңыз. Кітап деген ол кішкентай жұқа, 100 метр брошюрка болмаса, кітап том. Бір том. Ол 400 бет болады, 450 бет болады. Одан да көп болуы мүмкін. 3 сантиметр, 3,5 сантиметр. Сонда 30 кітап, қалың болса 25 кітап, әйтпесе 32-33 кітап. Ана әлемдік мировой библиотека деген болды ғой. 200 том. Соның әрқайсысы 25 том бір сөреге сыйды. Бір сөре 1 метр. 1 метрде 25 кітап. А жай уақытта 30 кітап. Заланы 26 том бір сөре болды менде. Байзақ 24 том тағы бір кітаптар менен. Иә. Толстойдың 20 томы ар жағында бір сөреге жақын болды. Осылай есептеп қарайтын болсаңыз, 10,000 кітап дегеніңіз, қараңыз, 10,000 кітап 3,5 сантиметрге көбейтіңіз. Бұл 350 метр болады екен. Ол үшін 25 квадрат метр 5 кабинет керек.
Улуу орус жазуучусу Пушкиндин жеке китепканасында 3569 том болгон. Алардын ичинде Радищевтен путешествие из Петербурга в Москву деген китеби да бар. Бул сер баа китеби үчүн Пушкин ошо кездеги акча менен 200 рубль төлөгөн. Акын дүйөлдө өлгөндөн кийин артында мурда сатып алган китептери үчүн 3750 рубль карыз калган. Ал эми Толстойдун өздүк китепканасында 1910 жылы 22,000 том китеп жана журнал болгон. Алып жазуучунун жеке китепканасы Таятасы тарабынан обол негизделген экен. Мухтар Магауиндин айтымында анын жеке китепканасы Казакстандагы эң бай үй китепканасы. Аксакал жазуучу ушу жылы Алматыдагы өздүк китепканасын Кошмо Штаттарга көчүрүп кеткени жатыптыр. Ал китептер кеминде 1,5 тонна жүк болот.
Казактагы эң бай үй китепканасы менде. Мен метр менен өлчөгөндө менин Алматыдагы жумуш кабинетимде 80 сөрө бар, 80 полка. 80 метр деп коймуз. Эл бир бөлмөдө 32 кабат катар. 60 метрдей. Эки катар китеп амалсыздан үлкөн колдон жасалган сөрөлөр, анда артындагы китептөрүн табылмай жатасың. Бирок бар сол. Сонда менде шамасы 130 метр китеп бар. Метр менен өлчөйм. Мына жерде 10 шкаф бар. Бул шкафтар Европанын шкафы 80 сантиметрлик. Сонда 48 метр. Бирок үстүнө коюлгандар китеп, үстүнө коюлгандар бар 50 метр китеп.
Мухтар Абанын Вашингтондун ныптасындагы чоң жумуш бөлмөсүндөгү 10 шкаф китепти жазуучу Прагада жашаган жылдары жыйнаган жана Мэриленд штатына көчкөндө ала келген.
Менде бүкүл казактын әдебиеті, казактын фольклорун, кыргыздын манасы, татардын жазуучуларынын чыгармалары Абдулла Токайдан баштап, содон соң әлем әдебиеті. Эң басты орус әдебиетинин өзү менде 4 шкаф 30 метр ма сондай болот. Эжелки фольклорунан баштап, Державиндардан баштап, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, баары кейинги орустун 2-нчи катардагы жазуучулар деген бар. Орустун әдебиеті, ол әдебиет, эч бир әдебиет салыштыра алмайт. Ағылшын әдебиетинен, Гректин әдебиетинен баштап, антик әдебиети, ағылшын әдебиети түгелдей арыдан берге дейин, немистин әдебиети, француздун әдебиети, жапон әдебиети, бүкүл дүйнөнүн әдебиети түгел бар. Сонун философия, сонун тарих көп. Тарих, грек-рим тарихынан баштап, бүкүл Орталык Азиянын тарихы, жалпы тарихи зерттөөлөр. Эмне энциклопедия жазылды өз алдына? Казак энциклопедиясы сөзүм менен, ал эң аягы 7-нчи бодук деген 6 том, 7 растение деген 6 том. Мен эң аягы сизге айтайын, криминальная медицина, женский гинекология тууралуу китептерге дейин болду.
Аларды эмне керек болот?
Керек болот. Психология, анын баары керек, жазууга керек.
Мухтар Магауин көп китептерин, анын ичинде өзү айткандай орто заар казак жазуучуларынын 1930-60 жылдары жарык көргөн китептерин жергиликтүү библиотекаларга өткөрүп берген. Интеллигенция өкүлдөрүнүн жеке китептерин библиотекаларга, мектептерге, окуу жайларга өткөрүп берүү салты Кыргызстанда да бар. Айтсак, белгилүү адабиятчы жана коомдук ишмер Абдыганы Еркебаев атактуу художниктердин сүрөт альбомдорун Тургунбай Садыков атындагы көркөм өнөр академиясына, көптөгөн баалуу китептерин Ишеналы Арабаев атындагы гуманитардык университетке жана Алай райондагы өз айылындагы мектепке өткөрүп берген. Сиздер жеке китепканаңызда же үйүңүздө канча китебиңиз бар деген берүүнү угуп жатасыздар. Мухтар Магауиндин китеп окууга болгон сүйүүсү мектепке баргандан башталат. Ал 1960 жылы Казак мамлекеттик университетинде окуп жүргөндө дүйнөлүк адабиятты орус тилинде түгөл окуп бүткөн.
Мен мугалим болдум. Сосын ал кезде китеп көп эмес го. Мен өтө үлкөн кыйындык көрдүм. Бар китеп түгөл окуп алып, мен 7 жашымдан баштап окудум, 7-8 жашымдан баштап, 7 жашымдан баштап окудум. Алгач Жюль Верннин китабын окудум, казакша әрине бәрі. Эртегилерди окудум. Сосын 8 жашымда Тургеневдин, Пушкиндин, Чеховдин әңгімелерін, Пушкиндин бүкүл шығармалар жинағын окудум. 8 жашымда Әуезовдин Абай жолы романының алгач эки китабын окудум. Түркмендин мактум болушун окудум, Сургут ауданынан чыккан 48 жыл. Содон кийин барып мектепте жүргөн кезде үлкөн кыйындык көрдүм мен. Окуйтун нерсе жок. Бар нерсени окуп табыштым. Аудандын китепканасын табыштым. 20 жашымда бүкүл әлем әдебиетин окуп бүтүрдүм. Ал эми бул мактан эмес. Биринчиден, жана кичинтай жөнүндө. Ана Жан Жак Руссо өзүнүн жагы Исповед деген арылуу деген окуясын актарып салган Өрбайдын китебинде соң айтат, 6 жашымда Плутархты окудум дейт. Экинчи ана Набоков, орустун үлкөн жазуучусу, эмиграцияда Набоковтун айтканы бар. Менде сиз 15 жашыма дейин, 15 жашыма дейин орус әдебиетин дейт, классикалык орус тилинде окуп бүтүрдүм дейт. Ағылшын әдебиетін ағылшын тілінде оқып бітірдім, француз әдебиетін француз тілінде оқып бітірдім, неміс әдебиетін неміс тілінде оқып бітірдім дейді. Мүмкіндік бар, ондай мүмкіндік бізде болған жоқ. Орыс тілінде мен 20 жасымда кешігіп барып аяқтадым, соның өзін таң қалдым.
Мухтар агайдын Америкадагы үйүндөгү китепканасында Бартольдтун 1963-77 жылдары чыккан 9 томдук чыгармалар жыйнагы да бар. Китепке жазуучунун экслибрисы басылган.
Бир күнү 3-курста жүргөн кезде ойдойм, жазып алатын китептер, китепканын эси болду, китепканасы болду. Подписное издание. Сонун барсам, проспекти жатыр, көрсөттүм го саган. Бартольдтун 9 томдугуна жазылым болот деген. Жагадан куанып кетип сурап жүрмүн, качан болот, качан болот. Акыр бир айтып фаленбай күнү болот деди. Болот деген күнү саат 8:30 бардым. Барсам бир 30-40 метр жерге созулган үлкөн очередь. Каттап турадым, шошуп кеттим. Алар Бартольдко турса мен эмне, бирок Бартольд кайдамысың алар? Неменелерим залага деп, залага жазып отурбуз. Сосын мен де турагам, ал жерде совет адамдары окуш эди го. Сол дайындап койгон экен станция. Колмогот берип жагып, 3 сом элүү тин көп акча алып сүйтүп жатып, маган келип, маган келгенде китайшени сүйлөйдү, Бартольдко пайписка болот деп айтыңыздар. А болот деп сүйтөт. А сол Бартольдко жазып алыңызчы дедим. Залим болсо Бартольдко да жазылып алдым. Энди сол силге кызык айтайын, ошо Бартольдтун 10 томдугу республика китапканада жок азыр. Академик китапканасында жок. Басында болгон болуу керек. Артынан мына дүйнө аударылып көрүп жаткан кезде ана энди миллиондоп акчаларды китеп урлоо кыйын ба?
Китепке аяр мамиле жасоо, китеп окуганга элди үйрөтүү, кызыктыруу өкмөттүн ыйык парзы жана мамлекеттик саясат болууга тийиш. 1778 жылы француз философу Даркан агартуучу Вольтер өлгөндөн кийин анын китепканасын орус императору Екатерина II маркумдун мураскерлеринен 30,000 рубльге же 30,000 килого тете алтынга сатып алган. Ошентип Вольтер жыйнаган 6814 китеп жана 37 том кол жазма орус падышасынын менчигине өткөн. Бул өз кезегинде коомдогу Вольтерге жана анын эмгектерине болгон кызыгууну ого бетер арттырган. Ырас, бүгүн Кыргызстанда 1980 жылдарга караганда китеп жан башын эсептегенде алда канча аз чыгат. Мисалы, Салижан Жигетов 1981 жылы жазылган «Китеп көйгөйгө каратма сөз» деген көлөмдүү макалада
кыргызча кийинки жылдары негизинен прозалык чыгармалар 10-12 000, үргитептер 5 000, драмалык жыйнактар 3 000, адабий сын макалалар 2 000 нускада чыгып жүрөт. Тек айрым элдик дастандар, өзгөчө кадыр тапкан прозаиктердин айтылуу чыгармалары, анан дагы башка кадырман кишилердин оригиналдуу жазгандары же которгондору гана 30,000 тираж менен жарык көрөт. Менимче биздин тилде азырынча эң эле көп нуска 60,000 менен жарыяланган Чыңгыздын Гүлсарат жыйнагы болсо керек
деп жазат Салижан Жигетов. Ал кезде Кыргызстандын элинин 2 миллиону кыргыздар болчу. Анткен менен Лев Толстойдун согуш жана тынчтык эпопеясы, Александр Твардовскийдин Василий Теркин поэмасы, Назым Хикметтин Мажурумтал жыйнагы элет жеринде сатылбай калып, кийин жок кылынганын өкүнө белгилейт Салижан Жигитов. Ал эми Сент-Экзюперинин кичинекей ханзадасы 1968 жылы 5,000 нускада чыгып, 13 тыйындык жупкадай китеп жакшы өтпөй макулатурага айландырылган экен. Ошондо
Капырай, Сент-Экзюперидей даңкы ташчарган жазуучунун нары дүйнөгө белгилүү, нары ашкан сонун чыгармасы алда качан цивилизациялашкан кыргыздардын арасында сатылбай калат деген эмне? Ата даңкы менен кыз өтөт дегендей, кичинекей ханзаада, эгер мен аны элдир-селдир которсом деле, автордун атак айдыңы менен көпкө сүрсүп жатпай тыралып кетиши керек эле да. Сөздүн ырасын айтсам, мен ажайып мыкты жомокко кайдыгер карайт деп улуу тилдердин өкүлдөрүн өрөп күткөн жакшы чыгарманын кадыр баркын билбейт деп улутташ окурмандарыма нааразыланып да кеттим
деп боздогон экен Салижан аке. Бүгүн өлкөдөгү кыргыздардын саны 4,5 миллионго чамалап турганда көркөм адабияттын ашып барса 2,000-3,000 нуска менен чыкканы уят деп түз айтсак ашып кетпейбиз деп ойлойм. Баса сиз да урматтуу угарман, ушу берүүнү эшиткенден кийин китеп текчеңиздеги китептерди бир санап көрүңүзчү. Канча китебиңиз бар экен? Сөз соңунда Нобель сыйлыгынын лауреаты түрк жазуучусу Орхан Памуктун мына бул сөзүн эсиңиздерге сала кетейин. Окуу бул күзгүгө карагандай эле. Ким күзгүнүн сырын окуй алса, ажайып дүйнөгө көчөт. тамгалардын сырын билбеген адам күзгүдөн өзүнүн гана жүзүн көрөт.
Урматтуу каарман, Абирбек Азам уулу даярдаган казак эл жазуучусу Мухтар Магауиндин өздүк китепканасы тууралуу баянды уктуңуз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун жекшемби 25 марттагы кечки эфири. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин тарых жана тагдыр түрмөгүн сунуштайбыз. Кабулда 24 марттагы жардыруудан бир адам өлүп 13 жараат алды. Өзбекстандык укук коргоочу Аманбай Сагидуллаевдин бир тууганы Кыргызстанда кармалды. АКШнын көптөгөн шаарларында 100,000+ окуучу курал жарак сатууну жана аны алып жүрүүнү катуу көзөмөлдөө талабы менен 24 мартта демонстрацияга чыкты. Кытай жарандарына турмушка чыккан 6 келин күйөөсүнөн кордук көргөнүн айтып 2017-жылы Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борборуна кайрылды. Парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Карамат Орозова үй бүлө кодексине өзгөртүү киргизип ата энелердин жоопкерчилиги күчөтүүнү сунуштады. Урматтуу угарман, эми сөз кезегин тарых жана тагдыр түрмөгүнө узатсак, бул жолку уктурууда бүт дүйнөгө, анын ичинде Кыргызстанда да кеңири белгилүү музыкалык чыгарма Михаил Агинскийдин полонези тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну Ого Осман акын Ибраимов алып чыгат.
Урматтуу угарман, сиздер угуп жаткан музыканын аты Агинскийдин полонези деп аталат. Баса полонез деп салтанаттуу мүнөздө жазылган, негизинен би билеш үчүн чыгарылган чакан музыкалык чыгармалар аталат. Бирок сиздер угуп жаткан музыканы эч бир шаңдуу музыка деп атаганга болбойт. Тескерисинче, кандайдыр бир мугайынкы ыргак, тереңде угуп жаткан арман жана кыял жаткасы. Бул чыгарманы атактуу польшалык саясий ишмер, дипломат, ошону менен бирге нака музыка күйөрманы, кесипкөй эмес үйрөнчүк композитор Михаил Казимиш Огинский жазган. Жазып атын мекен менен коштосу деп атаган. Үчүн мекен менен коштошу деп атаган деген суроо туулат. Абдан туура суроо. Агинский ушул чакан чыгармасын туулуп өскөн мекени Польшадан алыс жүргөндө, эмиграцияда жүргөндө жазган экен. Ал убакта Польша бирде Речь Посполитая деген мамлекеттин составында, бирде кадимки эле Орусиянын бийлиги астында болгон мезгил эле. Деле Польшанын тарыхында көз карандысыздык үчүн күрөш, биринин артынан экинчиси тутанган революциялар, көтөрүлүштөр көп жолу болгон. Ошон үчүн Польшанын эң улуу композитору Фредерик Шопендин чыгармачылыгында эркиндик жана көз карандысыздык темасы өтө көп кездешет. Баса Шопендин «Биз аза маршы» катары угуп билип жүргөн чыгармасы ошол орус баскынчылыгына каршы маанайда сонатадан алынган. Ошентип Михаил Огинскийдин биз сөз кылып жаткан музыкасы эркиндик, мекенди, ата журтту сагынуу темасына арналган. Кызы Агинский мындан тышкары да көп чыгармаларды жазса да тарыхта түбөлүккө калган бирден бир чыгармасы ушул полонез. Андан да кызыгы. Бул чыгарма мурунку Советтер Союзунун убагында эң эле кеңири тараган музыка эле. Бунун себебин түшүндүрүү оңой эмес. Бирок негизги себеби бул музыканын жөнөкөйлүгү, түшүнүгү жана эске сактап калууга абдан эле жеңилдигинен улам болду сыяктанат. Анын үстүндө бул полонездин кайрыктары мукамдуу. Бир такт экинчиси менен тыгыз байланыштуу. Музыкалык тили абдан эле түшүнүктүү. Бул чыгарманы фортепианода, гитарада, аккордеондо алган эмес, мандолина менен балалайкада зор берилүү менен ойноп келишет. Агинскийдин полонезин Кыргызстанда музыкага кызыккан ар бир адам билет. Же ал тууралуу кабары бар десем, жаңылбасам керек. Анын өз себеби бар. Биринчи себеби Кыргызстанга аккордеон деген музыкалык аспап аябай кенен жайылып, аны менен кошо ушул чыгармада эл ичине кеңири тарады. Экинчиден, бул музыка тууралуу адабий чыгармаларда жазылып кетти. Ошолордун ичинен эң эле популярдуусу казак жазуучусу, кыргыз маданиятынын эң чоң күйөрманы Илья Жакановдун кайра таанышкан Обон деген эң сонун повести болгон эле. Анда бир музыка сүйүүчүсүнүн өмүрү жазылып, анын тагдырында ушул сиздер угуп жаткан Агинскийдин полонези өтө зор рол ойногону айтылган эле. Повесть 1968 жылы Алатоо журналына жарыяланып, ошондон тартып Агинскийдин музыкасы тууралуу легенда эл ичине аябай тарап кеткен эле. Маселен, мен деле ошол повестти окуп алып, бул эмне деген музыка болду экен деп бир укканга абдан кумарланып жүргөн эле. Кийин полонезди укканда бул чыгарма чындап эле абдан терең, ошону менен бирге эмоция менен драмалык сезим туюмдарга бай чыгарма экенине көзүм жеткен эле. Айтор Агинскийдин полонези Польшадагыдай эле Кыргызстанда да дээрлик элдик чыгарма катары саналат. Ошону менен бирге анын автору Михаил Казимиш Агинский Польшанын маданий тарыхында негизинен ушул чыгармасы менен аты түбөлүккө калды. Албетте, аны Шопен менен катар коюуга эч бир болбойт. Бирок жалгыз ушул чыгармасы менен анын аты дүйнө музыкасынын тарыхына кирди. Ооба, Михаил Агинский убагында князь деген дворяндык титулу бар. Жогоруда аталган Речь Посполитаянын бир катар чоң мамлекеттердеги элчиси болуп кызмат өтөгөн. Польшанын көз карандысыгы үчүн нечен жан аябай көрөшкөн залкар инсан болгон экен. Бирок тарыхтын тамашасын караңыз. Агинский чоң тарыхка саясий ишмердиги же дипломатиялык кызматы үчүн эмес, ушул бүт дүйнөгө кеңири тарап кеткен музыкалык чыгармасы Мекен менен коштошуу деген полонези менен кирди. Көрсө, тарых деген нерсе, тагдыр деген нерсе өз билгенин жасаган. Кимдир бирөөгө мээримин төгүп маңдайына сыласа, бирин тарыхтын түпсүз туңгуюгуна ойлонбой туруп ыргыткан илме гайып нерсе тур. Буга дагы бир таасын мисал. Бир чыгармасы менен маданият тарыхына кирген Михаил Агинский жана анын биз сөз кылган полонези. Саламатта калыңыздар.
Осмонокун Ибраимов даярдаган Михаил Агинскийдин полонези тууралуу тарых жана тагдыр түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 24 мартта кечки уктуруулары аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды, андан тышкары кызыктуу аудио, видео, сүрөт баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан орус тилиндеги рус чекит азаттык чекит орг даректеринен таба аласыз. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс далисте биз жана дүйнө коллектив Евразия Азаттыктуу ЛТРден чыгып жаткан теледолбоорлордун архивинде тапсаңыз болот. Видеолорду YouTube'тан көрсөңүз, анда Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp'тагы номерибиз 0550908755. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. 13 лет назад, 24 марта, в результате так называемой «Тюльпановой революции» произошла смена власти в Кыргызстане. Вместо Аскара Акаева к власти пришел Курманбек Бакиев, которого через 5 лет постигнет та же участь. На затыке тема «Уроки марта 2005-го». В гостях участники протестов, политический деятель Ишимбай Кадырбеков. Добрый день.
Добрый день.
Председатель партии «Зеленых Кыргызстана» Эркин Буликбаев.
Здравствуйте.
В 2005 году Эркин Касымович состоял в парламентской оппозиции и был депутатом двух созывов. Также в гостях Тимур Шайхутдинов, один из самых молодых участников мартовских протестов. В 2005 году Тимур, будучи студентом БГУ, координировал молодежное протестное движение «Бирге». Добрый день, Тимур.
Добрый день.
Ишимбай Дүйшенбиевич, первый вопрос, скорее всего, я адресую вам. 24 марта 2005-го вы были избраны председателем Жорху Кенеша. Одновременно 24 и 25 марта исполняющий обязанности президента и премьер-министра Кыргызской Республики. По сути, вы начинали процесс легитимизации новой власти в Кыргызстане. Как вообще проходило разделение власти?
Начнем с того, чтобы более уточнить. Была не Тюльпановая революция, была восстание. 24 марта произошло восстание. После восстания народа президент Акаев бежал. Согласно Конституции, исполняющий полномочия президента должно было перейти к премьер-министру. Премьер-министр Танаев тоже бежал. И, естественно, власть уже в Тюрагаджу, конечно, должна была перейти. Но 23 марта незаконно Центральная избирательная комиссия зарегистрировала новый состав Джоурху Кенеши. Почему незаконно? Законно, потому что...
Я напомню слушателям, что до 2005 года парламент состоял из двух палат.
Да, и ввиду того, что было 23 числа регистрация нового созыва парламента, в то время, когда полномочия законодательного собрания, собрания народных представителей заканчивался 14 апреля, вот, и произошла как бы двое власти в Жогорку Кенеш. И 24 марта ночью, 9 часов вечера, Верховным судом был отменен постановление Центральной избирательной комиссии о регистрации, после которого опять восстановился власть законодательное собрание, собрание народных представителей. Произошла в обоих палатах смена Туйрага, и, естественно, полномочия президента перешло на руку Туйрага. Это, ну, такая юридическая, как кажется, составляющая. И полномочия это продлился до 14 апреля. Это очень важный момент. 25 числа Бакиев получает согласие собрания народных представителей на назначение его премьер-министра. Это тоже было неверно в каком плане, что премьер-министр, согласно Конституции, по представлению президента собрания народных представителей дает согласие, президент подписывает указ о назначении премьер-министром, и после этого он исполняет полномочия президента. Ни одно из этих не было сделано. Бакиев себя объявил премьер-министром, исполняющим полномочия президента, президентом страны, и вот этот называется переворот, узурпация власти. Вот
я к чему это все это произошло?
А произошло это потому, что вот они вот так решили. В то время, 8 часов утра, я уже встречался с послами Европейским Союзом, с послами других стран. Это было 8 часов утра. Они быстренько, 10 часов, пошли собрание народных представителей. И на мой немой вопрос, как же так? Кто вам представление написал? Акаев или я, или кто? Никто. Мы революцию сделали, мы взяли власть. Мы говорим, ну хорошо, давайте указ, указом назначим ее премьер-министром. Кто-то должен назначать согласно Конституции. Нет, мы не будем этого делать. Тогда законодательное собрание, чтобы поправить, принял чрезвычайный закон, отменяющий действие Конституции. Тогда должно было сразу временное правительство жить с декретом. Они на этот путь тоже не пошли. Вот, и тогда, когда я уже начал сопротивляться, они что сделали? Они быстренько Абдраим избирает Центральной избирательной комиссии опять председателем. Тот регистрирует, вопреки решению Джоурку Кенеша, регистрирует новый состав. Новый состав 26 числа дает согласие опять на Бакию на назначение премьер-министром. Это тоже опять неверно, потому что опять ни Акаев, ни я не издавал указ о его назначении премьер-министром. И вот это до 14 апреля можно считать, что он власть в своих руках держал. И еще один последний момент, в котором была огромная ошибка. 2 апреля Акаев с Москвы дает сигнал о том, что он хочет написать заявление. Естественно, группа депутатов избранных едут в Москву, берут у него заявление. И 5 апреля уже Джоур Кукенеш удовлетворяет его просьбе. Вот это главная ошибка. В каком плане? Те люди, которые взяли себе власть, они, по сути дела, признали Акаеву, что он до 5 числа он был президентом. Получается, до 5 числа, если они признают, они, по сути, узурпировали власть. Это тоже, как говорится, очень большая была ошибка. Но они начинают ломать. Собрание народных представителей 29 марта, они их распускают. Вот, и полностью их неполномочия тоже переходят на законодательное собрание. Я к чему все это говорю? С юридической точки зрения произошла переворот. Переворот уже после восстания, узурпация власти, захват власти до 14 апреля.
Угу. Ирки Касымович, а вот мы знаем, что парламент на тот момент был, была единственной легитимной властью. Вот как так получилось, что власть вот таким вот способом разделялась? И как смотрели вот депутаты на все, что происходило?
Я хочу сказать, на тот момент, на 24 марта 2005 году, было практически два парламента. Акаевский парламент, который новым, 75 человек прибыло. И мы, законодатели, 60, и собрание народных представителей, 45. В стране был хаос. Президент бежал, премьер-министр бежал. Все многие министры бежали. И здесь были наши коллеги, которые старые и новые, которые пришли в тот парламент, стали играть. Очень многие наши коллеги-депутаты стали играть, выторговывать свои места, должности, и здесь получился хаос. Тогда не стало соблюдать закон. Здесь пошел закон по понятиям. У кого силы больше, тот и стал.
Вы считаете, что 24 марта произошла узурпация, вот как выше было отмечено?
Узурпация, на самом деле, законодательно произошло. Полностью произошло.
Позволение, не было позволение процедуры. Парламента.
Да, с позволения парламента как раз 75 депутатов, которые пришли, с их позволения все это было. 24 марта мы последний раз собрались в законодательное собрание, 60-го. Тоже не смогли собраться, потому что не было кворума. То есть те же депутаты Акаевские перешли очень грамотно и грамотно перешли в власть Бакиева. Под Бакиева легли. И они сегодня успешно перелегли Атамбаев и сейчас дальше продолжают.
Тимур, ты один из самых молодых участников этого протеста. Понятно, что вот политические интриги и то, что происходило за забором, ну, в тот момент еще не было этого забора, в стенах Белого дома. Когда ты шел на этот протест, видимо, были какие-то у тебя ожидания. Что именно тобой двигало и всю вот ту молодежь, которая вышла в 2005-м на площадь, чего вы хотели изменить и что в итоге изменилось или нет?
Ну, мартовские события были для нас временем небывалого духа, да, надежд и в итоге разочарований. Мы действительно хотели, молодежное движение, Берге, Келькель, хотели перемен для страны, мы хотели демократии, мы хотели свобод. Мы видели, как душили студентов, которые проживали, например, на территории университетского округа во время выборов Берметакаевой. Мы хотели другой ситуации для страны. Но, к сожалению, мы были обмануты в наших ожиданиях. Безусловно, мы понимали.
В 20 лет ты понимал, зачем идешь на площадь?
В 3 года мы прекрасно понимали, что мы хотим другой жизни для Кыргызстана. А другое дело, что были политические силы, которые хотели, имели свои интересы, они хотели власть. Мы это тоже осознавали. Но мы думали, что так или иначе, в новой ситуации, когда уйдет Акаев, и когда будут настоящие демократические выборы, благодаря политической конкуренции, благодаря наличию разных групп, политических партий, мы поменяем ситуацию в стране. Но, к сожалению, в этом деле мы ошибались. И самый главный вопрос в том, что мы не сделали. Я имею в виду движения, которые участвовали и которые помогали этому на самом деле произойти. Что мы не сделали после? У нас не было ни своей повестки, ни своей программы. Многие из наших представителей сразу после революции или после этих событий стали торговаться за определенные позиции во власти, либо на телевидении. И в результате наши движения распались, и как общественно-политическая сила и Берге, и Келькель перестали существовать. Это была наша самая большая историческая ошибка.
Ну, вообще, в целом, что-либо изменилось? Вот то, чего вы требовали, это пришло? Это стало?
Ну, мы видим, после двух событий, язык не поворачивается назвать это революциями, после двух восстаний, после двух... То для кого-то это были восстания. С одной стороны, это было восстание народа, с одной стороны, это были переворот, безусловно. Но что в результате мы получили? Мы... По итогам двух таких событий мы получили, безусловно, более свободное общество. Действительно, сейчас власть вынуждена оглядываться. Но это не ведет к системным реформам, к сожалению. Но это ведет к некоторым корректировкам, да, если население говорит о том, что там через Facebook, через Twitter, что нужно что-то менять, что-то начинает... То есть власть стала немного более восприимчивой к критике. У нас появились определенные СМИ, которые говорят более свободно. Хотя мы видим, что попытки их зажать, они повторяются и повторяются. Мы видим большое количество правозащитников и НПО. Но чего мы не видим, и вот, например, это же были студенческие движения наши, мы не видим того, что многие студенты сейчас... Когда их заставляют участвовать, вот недавно была акция, да, по акцистским событиям, и мы знаем, что студентов заставляли идти на это мероприятие, и я был очень, на самом деле, оскорблен и разочарован, что несмотря на те наши действия, да, наши попытки хотя бы поменять дух студенчества, все это продолжается. Не потому что, и не только потому что власть, а потому что люди продолжают вестись на давление, на различные манипуляции. В этом смысле нам есть много над чем еще работать. И прежде всего думать о тех ошибках, которые мы все, и общество, и активные участники тех событий совершили.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Азатык с Адилетом Бектурсуновым.
Ишимбай Душмаевич, тема дня это уроки марта 2005-го. Какой вы урок из этого извлекли?
Это событие имеет большое историческое значение. Она сыграла огромную роль и даже соседним странам. Мы должны здесь важно подчеркнуть другое. Урок для власти было и урок для народа. Впервые народ ощутил о том, что он может, если власть не считается с ним, он может его свергнуть. И это большой урок был, как говорится, для власти. И несмотря на то, что, придя в классе Бакиева, начали узурпировать, забыв, что было, его через 5 лет скинули. То есть второй революции, второе восстание не было бы. И Бакиев, он мог бы сидеть долго и долго, он хотел очень долго сидеть, если бы не было бы мартовский. Потому что народ уже другой стал, он нетерпимым стал. И вот то, что даже... После того, по второй восстания, Конституция изменилась. И президентский срок только на один срок стал. Это тоже с оглядкой. Это тоже, зная о том, что народ уже дальше два срока не может выдержать. То, что мы в итоге получили парламентскую форму правления и так далее. Все это большой урок. Вы знаете, мы иногда не замечаем... то социально-политическая обстановка, которая сложилась в самом Кыргызстане, она имеет большое значение. При всем, как говорится, жажде власти, сегодняшняя власть, он считается, он хочет считаться, и он боится. Это очень важно, и, думаю, не надо недооценивать значение 24 марта. То, что произошло... Вот, то, что
протестные акции, результат которых уже дважды у нас вытекало революциями, как рычаг. Неужели нет других способов сегодня вот именно контролировать тут же власть? Вот вы говорите, что власть сейчас боится этих протестов и протестных настроений людей.
Вы знаете, вот парламентская форма правления, чем она особенность? То, что парламентская форма правления, она ни в одной стране вот такого не бывает революции. То есть не появляется фигура, против которой мы могли бы говорить Кетсин. Если, например, нам сегодня вся власть в руках премьер-министра, там, правительства, если мы скажем Кетсин, Чуркнеш ее завтра же уберет. То есть мы достигли, в отличие от соседей, такой формы, когда мы можем через своих представителей менять ту исполнительную власть, которая нас не устраивает. Это большое достижение. К этому вот только-только вот Армения пришла, сейчас конституцию меняет. Сейчас разговаривают о том, чтобы к такому пришли другие страны.
Вот. Но ведь система-то не поменялась.
Нет,
сознание очень... поменялось. Я согласен.
Система сформировалась. Другой разговор, что мы по инерции сегодня оказался и партия, и парламент в одних руках. Коалиционное большинство. Это. Представим себе теоретически, что не СДПК, не Кыргызстан был бы коалиционным большинством, а был бы другая группа, да? Президент сидел бы как молча и ничего не смог бы сделать.
Прозрачнее стало, менее коррумпированнее.
Я уже отметил о том, что власть вынуждена с оглядкой относиться к обществу, да? То есть, если общество критикует... Было время, когда можно было просто проигнорировать. А сейчас это уже не получается. Но что дальше, да? То есть на самом деле очень хорошие, созданные благодаря этим двум событиям предпосылки для того, чтобы наша страна стала процветающей страной с устойчивой демократией. Предпосылки созданы, но проблема может быть в элите. То есть та элита, которую мы сейчас имеем, это элита, которая мыслит старыми, да, скажем так, категориями. Отсюда, какой бы парламент вот последний ни формировались, они практически являются таким придатком к президентской власти. Нам нужно перед страной. Стратегическая цель – это формирование новой элиты. Я не говорю про молодых только.
То есть ты считаешь, что революция не принесла волны политиков?
Новая волна... Ну, молодые, конечно, приходят, уходят. Это такой закономерный процесс. Но как такое движение, да, системная работа, этого не было. И мы видим это не только на примере Келькели-Берге, которые довольно быстро распались, после событий марта 2005 года были другие попытки создать политические партии. Это реформа, за жизнь без барьеров, отсутствие системного мышления, да, и неумение договариваться даже друг с другом. Все это приводило к тому, что эти движения, эти политические партии очень быстро распадались. Перед нами стоит задача – это формирование новой элиты, которая возьмет ответственность за будущее страны и предложит внятную программу развития Кыргызстана.
Эркин Касымович, в 2012 году Атамбаев отменил празднование 24 марта. Сейчас предлагается переименовать проспект Чуй, один из самых главных проспектов Бишкеки, на 7 апреля. Как смотрит на это?
Я думаю, в 2005 я вернусь. Это Атамбаев хочет переименовать и чуть не назвать улицу имени Атамбаева. Но я хочу сказать еще больше. В 2005 году, вернусь, 20 февраля, когда были нечестные выборы, когда Акаев украл голоса, люди поднялись. В Чуйской области, единственной в Беловодске, где я избирался несколько раз депутатом, Джоркенеш, с 21 февраля до 24 марта, месяц с лишним, развернулся юрта, Кецин Акаев был уход. Это, я хочу сказать, Сокуловском, Московском и Джаилском районе, Чуйского, самая активная часть была. И они начали с центра Назаралиева, шествие до площади. А Атамбаев со своей СДПК пришел через 2-3 часа, уже почти повалена власть Акаева. Поэтому он хочет это все стереть, но это не получится. Я думаю, апрель и другие месяца. Я также хочу сказать, сегодня вот новую элиту, говорят, на самом деле сегодня научное сообщество, союз архитекторов, проектировщик, которые натворили весь Бишкек, которую партия «Зелен» с партнерами 3 апреля 2018 года к мэрии, к 11 приглашаем. Мы задыхаемся. Дайте нам, нашим детям, воздух чистый дышать. Мы акции. И всех приглашаем. У все они выезжают в отъезде. Наверное, Бишкек в тот день, наверное, никого не будет. Вот наша элита бишкекская, которая, вот подтверждаю, бишкекчан. Миллион горожан, и, говорит, партия «Зеленых», один Буликпаев и его флаг должен выйти. Вот что, вот это сознание общества наше надо менять. И самое главное, хочу сказать, что идет к классовой борьбе. Скоро будут маслократы, нищие, голодные будут бороться с богатыми, которые сегодня все перевернули, плоскозубцы покупают по 600 долларов, видеокамеры по 14,5 тысяч долларов. То есть страна сейчас живет в лжи, в обмане и погрязла в коррупции. То есть она сегодня в застой, в болоте. Я публично заявляю, вызов обществу говорю. Сегодня старшему, младшему, новому поколению. Как нам с этого общества выйти? Новый правительство придет, тяжело будет. Столько, извините, они обкакали. Это ужас. Это ужас, который сегодняшний парламент и правительство.
Эркин Касымович, вот выше было выражено такое мнение, что ну, все-таки две революции дали нам относительно какой-то прогресс в том плане, что ну, власти, по крайней мере, начали считаться с людьми, и что-то стало более вот, прозрачнее. Согласны с этим или нет? Или вы абсолютно не видите никакого прогресса?
Прогресса никакого нет. Я единственный сегодня человек в Кыргызстане, который награжден государственной наградой. Я уже 7-8 лет публично отказался. В связи с тем, что революция 2010 года, я не принял эту награду в связи с тем, что развернут айсберг, коррупция – это кумтор. Айсберг, на высшее руководство дошло, что люди недовольны. Поэтому я сегодня не принимаю эту государственную награду от народа. От лживых, обманутых людей, грязных людей я не хочу принимать такие награды. И сегодня нет, она не достигла еще. Борьба впереди, еще начинается, и мы будем сегодня защищать город Бишкек, чтобы не травили. Сегодня самый грязный город становится в мире. По общественному мнению горожан, говорят, даже Пекин обогнали. Вырубили деревья, нормальные деревья. Сегодня архитекторов, очень много архитекторов, союз архитекторов, они все боятся выйти. Они говорят, мы за зелень не отвечаем, мы только проектируем и предложения. Научное сообщество все. Интеллигенция. И то, что сегодня, которые сидят в парламенте, вот Албек Ибраимов, когда пришел мэр отчиться, видно, у всех бизнес думает, кусочек земли хоть у Албека, хоть на коленях вырвем у него кусочек, свои интересы личные хотят они вырвать. Я думаю, сегодня никакого изменения нету, но прогресс идет от того, что народ бурлит внутри, она может взорваться, у него черяк, честно, наращивается.
Шамбай Дешмбаевич, вы до этого сказали, что событие в апреле 10-го не произошло бы, не будь мартовских событий в 2005-м. В связи с этим отмену празднования как такового 24 марта, днем начала революции в независимой стране, как вы это посчитали и восприняли эту новость, информацию в 2012 году, когда Атамбаев отменил этот праздник?
Для меня вот оба события я воспринимал бы не как праздник. И вообще бы я и 7 апреля, и 24 не отмечал бы как праздничный, и даже как выходной. Но отметил бы его календарно, что были такие-то события. Потому что любая революция – это не эволюция, это разрушение. Это кому-то хорошо, кому-то плохо. Это целая смена формации, целая смена форм управления. Государство само по себе много потеряло, но и многое приобрело. И поэтому, когда одна элита считает, что вот там была революция, а вот тут не было, это глубокая ошибка. Но если уж решили, что давайте вот будем отмечать как эпохальный, как революционный момент, то надо двоих оставить, и 24-е, и 7-е, она сама по себе идентична. Идентичность в чем? Мы всегда путаем. Идентичность в одном. В обоих случаях был восстание народа. Народ восстал. А другой разговор. Власть лежала на полу, условно, на земле. Кто подобрал, тот и взял к власти. Один путем декрета, назвавшего временным правительством. Другой узурпировал, просто сказал, я премьер-министр, я президент. Это другой, следующий этап. Всегда, и в 17-м году тоже было, народ восстал. То есть в феврале месяце народ восстал, определенная часть пришла к какой-то власти, с ним недовольны, учредителем собрания большевиков оказался меньше. Они 7-го, 25 октября сделали новую революцию, взяли власть. То есть мы всегда путаем момент захвата власти с самим процессом. А два процесса, когда народ был недоволен. Многие говорят, вот в последующем, помните, была такая ошибка, хотели Белый дом захватить, там была попытка, и после 24 марта была и последующая попытка. Они наивно предполагают, что если Белый дом возьмешь, все, власть в твоих руках. Нет, это когда весь народ уже не хочет с этой властью. Помните, была такая Ленина определение, когда низы не хотят жить по-старому, верхи не могут, тогда происходит революция. Только тогда, в обоих случаях, народ уже был не моготу. Но когда уже, помните, там во второй вопрос, уже у молодежи начали отбирать за каждый звонок 60 тынов, это был предел всего, там все уже начали грабить. То есть, а там уже какая-то кучка, группа политических людей забирает власть, это уже другой разговор. И вот одна захватившая власть одним путем, говорят, это считаем, давайте, праздником, а то, что 24-го у нас не было, это не праздник, конечно, неверно, неправильно.
Самое главное, извините, власть не должна попасть проходимцам. Самое опасное. На сегодня она попала. С 2005 года, даже с Акаева начиная.
Ну, 24 марта, 7 апреля. Ну, я соглашусь. Да, на самом деле, это было время, момент великих надежд народа, великого небывалого патриотизма, духа. Отказываться от этих дней, 24 или 7 апреля, ну, это значит просто быть манкуртами, да, по отношению к тому наследию, которое народ оставляет. Поэтому отмечать как день важно, чтить не захват власти различной группировкой, а именно вот восстание людей важно. Другое дело праздновать или не праздновать. Конечно, повода для праздников нету, да, и мы помним, да, наверное, из истории, что когда закончилась Великая Отечественная война, долгое время в Советском Союзе это не был выходной день, потому что это был как бы важный день, но со слезами на глазах. Поэтому праздновать, наверное, нет, выходной, наверное, нет, но отмечать, чтить, выносить какие-то уроки из тех событий, безусловно, важно.
На затыке сегодня обсуждали события 13-летней давности, 24 марта, когда в Кыргызстане впервые произошла так называемая Тюльпановая революция. В гостях на затыке были гости, политический деятель Шамбай Кадырбеков, председатель партии «Зеленых» Эркин Блюкбаев и общественный деятель, активист Тимур Шайхутдинов. Спасибо большое вам.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю. «Азаттык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азаттык Медиа». В Mail.ru «Азаттык KG», «Одноклассники» «Азаттык». И наш канал на Ютьюбе «Азаттык». Скачивайте приложение «Азаттык» в App Store и Play Market.
Эже сиңдилер, «Азаттыктын» жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ишара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде «Эже сиңдилер» кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.